Читая эту историю, невольно вспоминаешь 90-летнюю Сарру, взятую за красоту царем Герарским, который считал ее сестрой Авраама. Вы помните, что пока царь не отпустил жены патриарха, у всех герарских женщин чрева были заключены по Божьему повелению. Здесь перст Божий коснулся другого места филистимлян, мужчин. Несчастные чрева. Их невинность во всех происшедших событиях не оставляла никаких сомнений, а вместе с тем они так жестоко пострадали. Почему этот странный библейский Бог простил сводничество Авраама, единственного виновника герарского несчастья? Ведь он один спекулировал чарами своей супруги, выдавая ее за сестру. И почему тот же Бог наказал филистимлян за то, что они овладели им самим, взяв его вместе с его ковчегом? Ведь он сам заставил себя взять. Священная тайна и божественная путаница. Однако филистимляне послушались совета своих прорицателей. Они изготовили 5 золотых мышей и 5 золотых геморроидальных шишек, представлявших жертву 5 главных городов – Азота, Гефа, Аскалона, Газы и Акарона. Они взвалили ковчег и эти жертвы на колесницу, запрягли в нее 2 молодых коров, от которых отняли телят, и пустили без погонщика через поля. И пошли коровы прямо на дорогу к Вефсамису. Одною дорогою шли, шли и мычали, но не уклонялись ни направо, ни налево. Владетели же филистимские следовали за ними до пределов Вефсамиса. Первая книга царств, глава 6, стих 12. Как все это чудесно, и как вправе верующие гордиться содержанием такой прекрасной религии. В Библии поистине нет недостатка в пророках. Даже филистимские прорицатели, сыны проклятого народа, рассматриваются как истинные пророки. Каждая страна имеет своих пророков. И авторы Библии, будучи сами пророками, уважают свое звание даже в чужеземных идолопоклонниках, имеющих ту же профессию. В своем необыкновенном могуществе Бог производит сверхъестественное, вдохновляя прорицателей и пророков даже ложных религий, чему пример Валаам. Бог не отказывает даже в чудесах волхвам и магам враждебных ему верований, как мы это видели на примерах египетских волхвов, сумевших повторить некоторые чудеса Моисея. А коровы, возвращающие на место ковчег Завета, разве это не блистательное чудо? Они идут в Вефсамис к евреям сами по себе, без возницы, управляемые невидимым перстом Божьим. Не стали ли и они пророчицами? Для Бога ведь все возможно. Вспомним, кстати, Валаамову ослицу, говорившую человечьим голосом. Жители Вефсамиса жали тогда пшеницу в долине, и, взглянув, увидели ковчег Господень и обрадовались, что увидели его. Колесница же пришла на поле Иисуса, вефсамитянина, и остановилась там. И был тут большой камень, и раскололи колесницу на дрова, а коров принесли во всесожжение Господу. Левиты сняли ковчег Господа и ящик, бывший при нем, в котором были золотые вещи, и поставили на большом том камне. Жители же Вефсамиса принесли в тот день всесожжение и закололи жертву Господу. Первая книга царств, глава 6, стихи 13-15. И это еще не все. Уже довольно давно Бог что-то никого не испепелял и не истреблял из своего возлюбленного народа. Чем же мог он лучше ознаменовать свое возвращение в лоно Израиля, как несоответственной бойней? И вот, любуйтесь, да радуются сердца верующих. И поразил он жителей Вефсамиса за то, что они заглядывали в ковчег Господа, и убил из народа 50 070 человек». И заплакал народ, ибо поразил Господь народ поражением великим. Первая книга царств, глава 6, стих 19. Господь Бог вообще не любит шуток и не переносит праздного любопытства в отношении своей персоны. Не объявлял ли он несколько раз, что за исключением редких случаев всякий, кто увидит его в лицо, умрет? Так что эти вевсамистские зеваки были в конце концов достаточно предупреждены. Скажите на милость, что за дурацкая мысль заглядывать в ковчег? Очевидно, филистимляне были более почтительны и воздержались от желания приподнять крышку священной коробки. Поэтому Бог и ограничился тем, что наслал на них только геморрой. Еще одно замечание мимоходом. Хотя город Вевсамис абсолютно неизвестен географии, однако это должен был быть, вероятно, очень значительный город, раз там могло найтись одних только любопытных 50 070 человек, истребленных на месте. Эта внезапная смерть стольких тысяч вевсамитян еще раз показывает нам самым точным образом, что собой представляет Святой Дух. Давайте рассуждать так. Физически невозможно, чтобы 50 070 человек окружили ковчег все вместе одновременно, не правда ли? Допустим, 10-20, ну, если хотите, 30 человек единовременно, сразу, все вместе, подняли крышку и вперились взглядом в ящик. Эти первые 30 любопытных тотчас же поплатились за свою смелость и пали замертво. Мы допускаем, что еще 30 человек не поняли урока и повторили дерзость предыдущих с тем же жестоким результатом. Допустим, еще и третью очередь неустрашимых. Но в конце концов, вевсамитянам делается все труднее и труднее подойти к ковчегу. Им приходится шагать по трупам для того, чтобы заглянуть в священную коробку. Надо в самом деле слишком много упрямства для того, чтобы настойчиво желать быть уничтоженным на месте, когда видно, к чему приводит это любопытство. Как бы они ни были упрямы, эти вевсамитяне, они, однако, поневоле должны были бы, наконец, остановиться, ибо нагромождение трупов сделало бы ковчег просто недоступным. Надо скорее допустить обратное. Как только свалились первые несколько десятков, естественный ужас должен был заставить толпу панически разбежаться. Конечно, число, названное в священном тексте, очень уж сильно преувеличено, это вне всякого сомнения. К допустимым 70 жертвам священный голубь просто приворковал еще 50 000. Постараемся никого не удивить, напоминая, что, согласно Библии, вевсамитяне, уцелевшие от побоища, поспешили угнать ковчег подальше. Текст говорит: «В Кириаф и Арим». Смертоносный сундук оставался там 20 лет. Лишь по истечении этого срока Бог решил, наконец, даровать своему избранному народу победу над филистимлянами между Масифой и Вевхором. Первая книга Царств, глава 7, стих 11. Самуил же продолжал быть судьей Израиля. Во исполнение обета своей матери он не стриг волос. Библия прибавляет, что он сумел снискать любовь евреев всяческими благодеяниями и что его популярность была громадна. Впоследствии, когда сын Анны постарел, он назначил своих обоих сыновей, Иоиля и Авию, своими помощниками. Но эти молодцы стоили, вероятно, немногим больше Офни и Финеаса. Сыновья его не ходили путями его, а уклонялись в корысть и брали подарки и судили превратно. Первая книга Царств, глава 8, стих 3. Любопытный факт. Бог, умертвивший сыновей Илия, на этот раз не обрушил своих молний на беззаконников, как ни скандально и невозмутительно было поведение этих сыновей Самуила. Судьи-взяточники не затрагивали личных интересов Господа Бога, и их преступления были поэтому в его глазах сущими пустяками рядом со святотатственными попытками Офнии и Финеаса, которые смели совать свои вилки в обеденную кастрюльку самого Господа Бога.